Необычная личность. Раньше Шифрон, житель Вакухи. Он воплотился с определенной миссией, он должен был поддерживать враждебные отношения с Богом в течение всей жизни. Но для этого необходимо иметь особые качества, потому что обычный человек, он в взаимодействии с гонами, он меняет свое настроение. Хиранья Кашипу не менял свое настроение тогда. Был утвержден в этом настроении. Поэтому вы говорите, что между великими преданными и великими демонами различия нет. Даже как Камса, необычный личный брат. Шишупала, Дантавакра. Шишупала, который родился, он сразу закричал: «Кришна, где ты? Я убью тебя». Я всю жизнь думал таким образом. И вот это с Мараном, они обладают таким вот, такой силой ума. У обычных людей гнев поддерживается низшими гунами природы. Аханкара существует, невежество, огромное невежество. Здесь как невежество, как господин, как Господь. Здесь слово «право» использовалось по отношению к невежеству. То есть есть великая энергия тамаса. И многие люди принимают в ней прибежище, в этой энергии. Там, если что, полно иллюзий, различных представлений о жизни, многообещающая гуна. Самое многообещающее, то есть она дает развитие иллюзиям, фантазиям. Человек верит в собственные силы, он думает, что может добиться все при помощи просто своей речи, гнева, поступков, управляет, контролирует. Буквально мнится Богом. И поэтому тамас — это великая энергия, которая делает создает эту великую иллюзию. Живые существа, они подражают Богу под влиянием тамаса. Но гуны вращаются, и человек, он меняет свои качества, может изменить свои качества. Даже в течение жизни это может зависеть от общения. Например, мы также имеем как-то влияние невежества, но общаясь с преданными, стали преданными. Если мы общаемся с демонами, снова станем демонами. Это гарантированно. Если мы общаемся с материалистами, снова мы снова вернемся к старому. Если мы поддерживаем отношения с преданными, правильно избегать оскорблений, мы станем чистым преданными. Все дело только в общении. Поэтому обычное человеческое существо, он может как бы менять свои качества, но поскольку гуны вращаются, различные влияния, если человек соприкасается с гуной невежества, он приобретает, конечно, ее качество, но с гуной страсти он приобретает гуну страсти и качество. Но в гуне добродетель он станет добродетельным. Что касается Хирани Кашипу, хотя он взаимодействовал, конечно же, со всеми тремя гунами природы, одновременно был великим йогом, он поддерживал гнев всю жизнь. Это была основа его существования, была его правой настроением. Ну, помню Бога постоянно, но как врага. Это удивительно, ты знаешь. И Вишну сам лично поддерживал это настроение в нем. Вот, вот он ответ. То есть фактически Хирани Кашипу был вне гун природы. Гуна невеста не могла бы с такой силой поддерживать всю жизнь эти качества. Ну уж как бы человек не гневался, но он как-то состарит, наверное, потеряет свои силы. Ну что-то, что-то меняется в жизни. Но Хирани Кашипу до самой смерти. И этот гнев, он привел его к Богу таким образом, потому что он свой гнев направлял выше, 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 выше. Сначала он гневался на всю Вселенную, он захватил полубогов, взял власть, обеспечил себе бессмертие. Это все при помощи гнева было. Гнев, зависть. Он думал о Боге, как о враге, убил брата Хираньякшу. И Хирани Кашипу, он распространил свое влияние на всю Вселенную, даже мудрецы не могли противостоять его ситхам. Даже великие мудрецы, святые люди, у них не хватало шакти проклятия. Если бы не прокляли его проклятие, то мог бы к ним. Он был сильнее всех. Даже Брама благословил и выполнил все практические его желания. Должен был это сделать. А желания были его невероятные. Брама сказал ему, что таких аскез, как ты совершал, никто в прошлом не совершал. И в будущем для живого существа не повторить больше. С одной стороны, прославил его за его решимость. Хирани Кашипу подумал, я вечная душа. Он понимал это. Если я вечно буду совершать аскезы, я стану Богом. Вот и все. Вот такая решимость у меня. Вечность. Нам трудно набрать решимости одну жизнь, отдать сознание Кришне. Но Хирани Кашипу сказал, я вечная душа. Пусть я меняю тела, но я буду вечно совершать аскезы, пока не стану Богом. Я не прекращу свою аскезу. Эта решимость Хирани Кашипу привлекла Творца Вселенной Брахму. И Брахма выполнил его желание, что он может не беспокоиться о смерти, никто не сможет убить его. Ни одно живое существо, ни несчастный случай, ни один вид оружия ни одна материальная стихия, ничего этого, он благословил на такую жизнь. Хироника Жива почувствовал себя в безопасности, и поэтому, представьте, благодаря такому благословению мог контролировать даже полубогами, полубогов. То есть вообще он не нуждался в услугах. Если он может контролировать полубогов, значит, он может делать то, что делают полубоги. Такого могущества. Например, начальник контролирует подчиненных, но они специалисты в своей области. Начальник может быть не специалистом, он зависит от них. Он их контролирует, но он боится потерять хорошего работника. Хираньякашипу не нуждался в этом. Он на самом деле контролировал, потому что он мог любого из них заменить, вообще без них обходиться. Он ругал их по всякому поводу, без повода, увольнял с работы. Сам сидел. Агни не нужен. Хираньякашипу сам контролировал все. Ваю, Варуна, не имеет значения. И поэтому, конечно, себя чувствовал Богом. Но можно понять его. Если у нас всего-то там, скажем, 1000 гривен в кармане, мы уже думаем, что мы полубог. То, что же Хираньякашипу владел Вселенной, на самом деле он обладал этой возможностью контроля. Даже великие святые, они подчинялись ему, Нарада Муни пел в хоре. Слава Хираньякашипу. Боже, Боже, царя храни, как это знаете, играют святые мудрецы, отшельники. Они не в силах, а никто не совершал таких аскез никогда. Никто не был сильнее Хираньякашипу. Потом Брама прославляет, говорит, никто таких аскез раньше не совершал и не совершит в будущем. Но с другой стороны, он показывает ему его глупость. Брама таким путем. То есть никакой дурак в прошлом такого не делал, в будущем никто это делать не собирается. Зачем совершать такие аскезы? Ради того, чтобы стать вечным в материальном мире. Что все равно это невозможно. Брама понимал, он сказал ему, это невозможно. Потому что есть, кроме материи, есть еще другая энергия, которую Хираньякашипу не знал. Он думал, что она также подчиненная ему энергия, а тут он ошибался. Почему же он так думал из-за гнева? Состояние гнева говорит, все вы мои подчиненные. Слушайте меня, что я говорю. Что кричит, топает ногами. Это желание господствовать выражает таким образом. И в состоянии гнева человек думает, что теперь он хозяин. Это иллюзия, величайшая иллюзия. Взрыв ложного эго, максимальное проявление эгоизма человека, когда он гневается, кричит, убить может в гневе. Он может нарушить любой закон. Закон Бога, закон природы. И Хираньякашипу, он мог нарушать законы природы и сам управлять этим природой. То есть его гнев не имел предела, он имел применение. Он мог творить эту вселенную заново, фактически. Земля давала урожай без спашки, говорится, так в этом, при Хираньякашипу. Просто из страха перед ним. Никто даже не сел, их имена туда. Каким чудом, никто не знает. Великая мистика, люди удивлялись, знаете же, какой у нас царь, нам работать не нужно. Земля сама дает урожай. И каждый вечер на небе показывался новый видеофильм. Просто в небе. Никаких видео не нужны, кинематографической энергии, новая история какая-то. Хираньякашипу устраивала всю эту культуру. Науку, культуру, все, все буквально. Полубоги просто приходили как слуги, ненужные. И он иногда занимал кого-то, иногда просто выгонял с работы. Вот это было состояние гнева. В гневе он захватил всю Вселенную, в гневе он подчинил полубогов. И представьте, вот в этом состоянии гнева человек живет, он же недовлетворен при этом. Он недовлетворен, пока не убьет источник своего, так сказать, раздражения. Кто же гневится на Вишну? Только он его думает, днем и ночью думает, где он ищет его. Он спрятался, он трус. Он говорит такие вещи, не думает, что сейчас он появится, наверное, обидится на него. Просит ему вызов, но Вишну смиренно находился в его сердце незамеченным долгое-долгое время. Дал ему возможность проявить все свои демонические качества, вся Вселенная была под контролем демона, под контролем материальных желаний. Люди могли удовлетворять любые материальные желания. То есть демоническая цивилизация именно такова, они устраивают, что все любые материальные желания получаете. И люди прославляли Хираньякашипу на самом деле. Никогда такого не было, не думаю. Посмотрите, мы все имеем теперь. Все, что пожелаем, любое материальное счастье. Это благодаря Хираньякашипу. Когда Вишну управлял Вселенной, все было по-другому. Он тяжко трудиться, чтобы получить что-то. А сейчас, смотрите, просто вы желаете, посылаете Хираньякашипу, сразу получаете. Так тоже выше, Хираньякашипу или Вишну? Так же думали аравани его подданные. Так же о любом демоне думают люди. Кто бы ни управлял людьми, демонические, как это личность, все думают, это наш покровитель, смотрите, он нам дает все. Бог нет. Бог — это сложные трудности. За кусок хлеба нужно, знаете, сколько пота пролить и крови. Бог неправильно устроил Вселенную. Если бы он знал наши проблемы, Бог по-настоящему, он в невежестве находится. До него не доходят наши, так сказать, молитвы и чувства. Он бесчувственный или злой старик. Поэтому нам нужны настоящие боги здесь, земные боги, которые понимают нас, вот удовлетворяют наши желания. И Хираника же был таким вот богом вселенной, были золотые памятники при его жизни везде, всюду были пуджи, киртаны. И да, да, киртаны проводили ему также. То есть все, что полагалось Вишну, он принимал на свой счет, принимал на себя. И при этом он был неудовлетворен, можете представить, вся вселенная поклонилась. Святые, все поют его славу, он неудовлетворен. Где же Вишну теперь? И вот у него появилась возможность получить даршан с Вишну. Но даршан с Вишну, с верховной личности Бога, можно получить только по милости чистого преданного, говорится. Невозможно непосредственно вызвать его. Нет. И по милости Прахлада Махараджа Хираника же получает милость Господа Симхадевы. Прахлад Махарадж, он доводит до кульминации эту картину. То есть гнев Хираника Шипы доходит до предела, когда он слышит то, что говорит его пятилетний сын, и он неисправим при этом. Никакая гурукула его не ставит. Шандая Марка — это великие мистики, учителя, лучшие учителя в школах высшего образования Хираника Шипы. Это Академия наук. Вот они лично обучают сына императора, пятилетнего ребенка. Они прививают ему демонические принципы очень тонко. Они объясняют, для чего они предназначены. И что ты будешь делать в будущем? Посмотри, твой отец, твое царство не имеет границ. Ты должен научиться управлять этим царством. Ты должен знать, что мы делимся на врагов и друзей. Ты должен различать эти вещи, иначе ты не сможешь удержать царство. Но Прохлад ничего не понимал, что происходит. Друзья и враги? А зачем делить людей на друзей и врагов? Мы же все дети одного Бога. А что с ним делать? И он слышал все это. Как это проникло в его сердце, как глубоко, он не забывает об этом. Он чувствует это, не просто услышал. Он родился с такой, что ли? Кто-то, он только от святого мог услышать, такую пхаву получить. Еще один сказал Хираньяшипу, кто передал ему это знание? Он где-то это услышал. Вайшнавы могут скрываться, могут переодеваться, джинсы. Могут не носить свою одежду, могут тилоки не ставить, могут даже шить и срезать. Они знаете, очень коварный народ. Они проникают туда, туда, туда и проповедуют, проповедуют. Потом смотри, какие проблемы. Дети против родителей восстанавливают. Мясо есть не хочет. Даже царство не хочет принимать. Это же проблема. Разрушение династий, традиций. Таким образом, Шри Прохлад был неисправим с демонической точки зрения. Он был совершенно, совершенно странной личностью во всей Вселенной. Не было больше такого. Он не подчинялся Хиранику Шипу и при этом не испытывал ни малейшего страха. Даже Шива боялся, говорит Хираника Шипу. И полубоги тем более, да, но Прохлад нет. Он говорит, жизнь и смерть в руках Господа, душа вечная. Он всегда улыбался, когда общался с отцом. Давал ему наставления некоторые. Поправлял его, что бесило Хираника Шипу, и он в конце концов, взбешенный до предела, этот гнев дошел, говорит, я убью этого сына, убью этого ребенка. Он нашел подтверждение из шастр для того, чтобы убить сына. Это же была ведическая культура. Основание. Ну вот и стал приводить в действие эту экзекуцию различные формы убийства, потому что убить Прохлада было трудно. И когда он увидел, что его ребенок неуязвим, очень могущественен, он подумал, ну это же мой сын, в конце концов. Он унаследовал мои мистические ситхи, то, чего достиг аскезой, он просто получил от моего семени. Ну вот таким образом. Но я-то смогу убить его лично. Я должен, потому что я его источник. Сильнее меня никто не может быть в этой вселенной. Я источник любой силы сейчас и энергии. Даже стихии природы подчинены. Но и при этом, конечно же, Прохлад не мог подчиниться. Его ум Прохлада не подчинялся Хиранику Шипу. Не осквернялся вообще. Он был чист как лотос, с мараном. И поэтому Хиранику Шипу испугался. Если ум не подчиняется, то остальное тоже не подчинится. Значит, он сильнее. Если видите, что человек не подчиняется умственно вам, он сильнее. Либо это сильнее как демон, либо сильнее как преданный. И те, и другие очень могущественные. Итак, максимум, что имела вселенная среди демонов, это был Хираника Шипу. Это самое сильное было существо демоническое. И пришел еще Прохлад, который был силен как преданный. И вот они мерились силами. Один был просто ребенком, другой был императором вселенной. И победил ребенок. То есть вот покровительство Прохлада Махараджи. А особенностью Прахлады Махараджа было в том, что он не испытывал гнева вообще. Он не сприкался с гунами природы. Так же, как Вишну поддерживал в Хиране Кашипу этот вечный гнев против сына, против всех живых существ. Точно так же Вишну поддерживал в Прахладе эту преданность и чистую гуну благости. Без всяких усилий. Хиране Кашипу не нужно было совершать никаких усилий, чтобы быть раздраженным и гневным. Ночью, днем был всегда недоволен собой грозным. Практически не улыбался. Даже если улыбался, то все остальные прятались в страхе, потому что улыбка тоже была тяжелая. Можете представить его настроение Хиране Кашипу. Все 8 мистических сил, но Шри Прахлад, он без усилий поддерживал состояние чистой благости с помощью памятования, потому что он не мог совершать преданное служение физически или с помощью языка, его пресекали тут же. Иногда он общался с детьми в школе, тоже тут учителям отцу, но он не делал какой-то широкой проповеди, не выходил на санкиртану, как это делаем мы. Таких условий не было. Когда-то в России тоже не было таких уж условий, чтобы ходить на санкиртану, кругом была милиция, и они не разрешали распространять книги. Преданные искали возможность, это как-то нужно проповедовать. Главным образом, преданные думали, были погружены в смаранам, они думали, как же распространять сознание Кришны. То есть постоянно были озабочены этим. Я помню, как преданные они искали возможность на концертах, на выступлениях экстрасенсов известных в то времени, в автобусах, в метро, там, где милиции не было. То есть всегда мы носили с собой Бхагавад-гиту за пазухой, если куда-то ехали, если в метро останавливались где-то, держали за ручку, тут же показывали книгу соседу. Бывало, что с одним соседом сразу выходили и шли на Намахату, например. Или адрес записывали, то есть вот таким образом действовали. Всегда нужно было думать, всегда нужно было внимательно смотреть. То есть не так сейчас просто поставил столик открытый, стоишь и просто не обращаешь никакого внимания. Люди сами подходят, интересуются. Можно быть отстраненным. Если вы ходите по улице, вы должны, конечно, быть уже в другом настроении. Особенно если опасно, вы должны быть еще в третьем настроении, чтобы не ошибиться. И вот в те времена требовалась такая смарана. Вот это постоянно такой ум был, он напряжен был. Всегда мы думали, как, где это связано было с опасностью. И книгу распространить было непросто одну. Бхагавад-гита, она была очень дорогая в то время. И вообще это было что-то новое. И распространить даже на улице, найти человека с такими деньгами даже на улице было непросто. Может быть, раз в неделю мы распространяли гиту в то время. Кто-то из суперменов распространял одну гиту в день. Он был полностью посвящен проповеди этого человека. И он говорил, одну гиту в день — это мой принцип. Это была фантастика, мы поверить не могли. Неужели он каждый день гиту распространяет? Чтобы гиту распространяли, знали, сколько нужно было потрудиться, даже чтобы сделать ее. Чтобы мы делали собственными руками, мы сшивали эти, складывали, а потом обездали, несли мастерскую переплетную. Вот здесь Шината же сидит, вот в его квартире мы это все сделали. Петербурге. А потом вместе еще выходили на Невский проспект, чтобы распространить эту книгу. И может быть, если гиту удалось гиту распространить, это праздник было. Так вот было же Панишат, были вне времени пространства, книжечек, вот их легче было по 3-5 рублей распространять. Это была такая вот аскеза. Но отличительной чертой было то, того времени, что это было смарано погружение, и преданные они думали, каким образом. И затем в Россию прислали 100 тысяч экземпляров Бхагавад-гиты из Швеции. Это при тех темпах распространения книг. Мы могли гиту, может, неделю распространить, кто-то больше, кто-то меньше. У нас было не так уж много, как сейчас. Преданных можно было сосчитать и всех знать. Сейчас я всех не знаю, это невозможно. Это трудно очень всех преданных из городов в СНГ. Но тогда все было просто. 200 человек на рубль было, если в СНГ чуть больше. Все знали друг друга. И 200 тысяч экземпляров Бхагавад-гиты. Ну а как мы это распространим? Мы все были в панике. Ну, конечно, мы их распределим по всем городам, понятно, это не просто в Москву или Петербург идет, мы на Украину пошлем, в Армению пришлем, в Сибирь пришлем. Там немного преданных, это же сколько нужно времени, чтобы распространить такое количество книг. Тем более запрещено распространять книги на улице. Мы спросили нашего GBC, как же нам распространять на улице, у нас нет разрешения, нет позволения от властей. Он сказал такую фразу интересную. Сказал, но вам придется в то время, когда вы книгу даете вот человеку, подпрыгивать на улице. И видеть, что вы на улице за меня не стояли. Он объяснил, то есть вот как-то вы должны законно, как-то вот сами обходите, вы уже подумайте об этом. Вот вам 200 тысяч гит, а вы уже думаете. То есть вот он, милость Кришны, пожалуйста, вы с ней сами справляетесь. И я помню, что случилось что-то странное, потому что все преданные сильно изменились после этого. Знаете, как Прабхупада говорил, невозможно в словаре дураков. Вот если мы принимаем вот это невозможное, вдруг принимаем его, то начинается сразу серьезная перемена в уме, с Мараном начинается. Интенсивный, и уже появляется план, его реализация, энергия появляется для того, чтобы это выполнить. Вы не поверите, эти книги были распространены за какие-то считанные месяцы. По всему СНГ. 200 тысяч по тем временам, это была фантастическая цифра. Даже я взял большую сумку, такая индийская была, кто-то привез, это еще в Индии не было. Кто-то привез в эту сумку гостиницы для преданных, для всех, из Швеции, какие-то браман приехал, вот эти сумки большой, он привез какие-то подарки для нас. Эта сумка у меня осталась. Красивая такая, знаете, зеленая, тряпичная. Я взял эту красивую сумку необычную, каких свет не видывал. Люди бы удивились сразу, увидев такую сумку на улице в то время. Я ее взял, эту сумку красивую, взял упаковку. Это было 10 Бхагавад-гит в такой прозрачной пятилетной упаковке, которую Василий, это тоже не делал, всю бумагу заворачивали, шпагатом обвязывали в то время. Это была пластиковая прозрачная упаковка, очень красивая такая, знаете, вот, и там цветные красивые Бхагавад-гиты в мягкой обложке были. Я взял прям эту упаковку, не разрезанную специально, чтобы люди увидели, просто вот внешне увидели. И дорницы взял с собой. И пошел на Невский проспект с этой сумкой, с 10 книгами. И сам думал, куда я иду вообще? Это же я прямиком в милицию сейчас иду. Они же ждут меня, конечно. Мы знаем, что одну книгу можно успеть распространить и убежать с этого места. Но 10 книг вы не успеете убежать. Точно, вам нужно не успеть менять просто место, дислокацию. И я вышел на Невский проспект, думаю, ну ладно, милиция, так милиция, не первый раз же. Я ношу эту сумку, и как только люди видели сумку, они сразу столпились вокруг меня, просто сумку увидели. Это Россия была. Таких даже сумок никто не видел в жизни. Была скетичная Россия, знаете, такая, у тебя не было этой рекламы, не было, все было серое такое, простое. Люди ходили угрюмые такие, курящие, пьяные, все были наполовину. Весь город всегда был пьяный, с утра до вечера. Вот сейчас меньше этого всего. Сейчас новое поколение, вы не поймете, о чем я говорю. Та Россия, это сильно отличается, Украина, Россия. Сейчас они стали деловыми, они сейчас стали работать, сейчас есть предпринимательство какое-то, они сейчас заняты. То есть, но тогда люди, они просто болтались с работы на работу и просто выпивка и все, фактически. И тут такая сумка. Они сразу заметили, это что там такое? И я открываю сумку, там молния, знаете, там не пугается, молния такая, тонкая, пластиковая. Сумка там пластиковая, такая, значит, обложка. То есть упаковка прозрачная, там книги. А, сколько стоит? Даже не спросили, что за книги. И мы по 20 рублей продавали по тем временам. Вот так это было 25, а это дешевле 20 было. Это большие деньги были в то время. Это хорошая сумма была. 25 это четверть зарплаты фактически было. Ну, 20 чуть меньше. Или пятая часть зарплаты 20 рублей. Да, примерно так получилось. Хорошая сумма. И я взял ножницы и говорю, толпа уже стоит вокруг меня. Сколько? Я говорю, это издание из Швеции, специально для России. Таких изданий в России нет. Бхагавад-гита. Больше ничего не говорю, разрезаю. Они сколько? Я говорю, 20 рублей, деньги посыпали в сумку сразу. Я даже не успевал вытаскивать книги, но сразу их вырывали просто из рук. И это было не больше 2 минут, надо же. Как сумка проповедует, смотрите, упаковка. Потом, конечно, люди к этому привыкли, начались упаковки, эти западные пришли туда, и сумки, и все, что хотите, сейчас уже не удивишь, знаете. Но иногда преданные думают, как же вот это все вот распространить, чтобы людям это было привлекательно. Это смараном называется. И при помощи смараном человек достигает чего угодно. Смараном — это очень могучный процесс бхакти. Он выполняет все желания фактически. Даже материалисты, думая, имея какую-то мечту, материальное прогресса, воплощают ее. Ум очень сильный. Поэтому не думайте, что сложно вот развивать движение, нужно просто думать об этом, научиться. Но часто мы думаем, что невозможно, это, а кому это нужно вообще? Иногда мы чувствуем упадок, верно, что мы ходим, распространяем, и люди не берут книги. Ну, никому не нужно там вообще. Зачем это нужно? И мне тогда это не нужно, раз никому не нужно. Так ум слабеет, и мы теряем силу. Это дело все в этом состоянии ума. Но с Мараном поделиться Шраваном Киртаном, Прохлад Махарадж услышал от Нарада Муни, Шримад Бхагаватам, Шраваном. И затем он достиг таким образом смараном, он развил помидование, услышал Бхагаватам. Конечно, Шри Прохлад — это освобожденная душа, нам нужно слушать Бхагаватам регулярно, каждое утро, чтобы развить смараном, чтобы не забывать. Как мы сказали, гуны влияют на нас, а Прохлад — влияние Шудасатвы. Он услышал всего один раз от Нарада Муни, и даже достаточно. Все, гуны больше не касались его, и ум всегда был чист. Но поскольку мы вращаемся в гунах, мы еще не утверждены в чистой сатве. Мы делаем попытки, мы поднимаемся постепенно из невежества. Сейчас наше положение — изучать невежество. Вот мы этим больше интересуемся, чем Богом на этом уровне. Пока мы в гунах материальной природы, нам будет интересен именно процесс йоги. Каков он? Где-то эти анархи, давайте их посмотрим, все рассмотрим. Все. Материальные гуны в человеке, вот мы их изучаем как психологи. Это не духовная наука, собственно говоря. Это просто психология. Какие-то мистические ситхи могут помочь нам в этом распознать себя, такие тонкие, от ложного эго, истинного эго. Гьяна может помочь, но бхакти, бхакти она другая. Бхакти сразу занимает душу. И смаранам — это один из процессов бхакти. Шраванам киртанам тоже. Если у нас нет смаранам, то мы можем просто регулярно слушать Шриман Бхагаватам. И мы в порядке. Ну, все это знают. Все преданные практикующие. Если регулярно садхана бхакти следовать, все будет в порядке. Но если вопрос, как же регулярно следовать садхана бхакти в таких условиях? Например, прохлада именно таков. Если мы очень хотим достичь сознания Кришны, то в любых условиях мы можем практиковать. Ведь смотрите, мы в то время были, практиковали с Мараном. Хотя толком ничего не слышали. По особой милости Кришны, что других возможностей не было. Когда мы спросили одного из духовных учителей, который понял, пробовавшись с вами, что вы скажете о русских преданных, каковы особенности? Он сказал, они полностью полагаются на Кришну. Что больше не на что было полагаться. Это и был факт. Просто не на что. Кругом была враждебная ситуация, кругом были демоны. В тюрьму были, все остальное. Ну, только на Кришну. В тюрьму человек шел, не задумываясь, не боясь, там тоже Хари Кришна. Одну старую преданную милицию схватила. На тебя поставили в тюрьму. Что ты делаешь? Зачем ты проповедуешь? Мы тебя поставим в тюрьму, я и там буду проповедовать. Хорошо, говорит, аскеза, проповедуй там, в тюрьме, нормально. Так мы тебе язык отрежем. Я буду думать о Кришне. Мы тебя вообще убьем тогда. Я рожусь, но продолжу отражать преданность. Фанатики, боялись просто, преданные боялись. Ничего, преданные были бесстрашные. Когда мы приехали в Майяпур первый раз, вот как я, моя первая поездка первый раз была, вот Кришнанда же был первый раз, он первый раз, я в сатру группу поехал. И нас тоже встречали хорошо, их вообще на руках там носили, как русских преданных, вот в таких условиях они проповедовали, русские преданные. Я приехал второй раз, и тоже нам достался вот этот вот момент внимания, гирлянды, просад бесплатный, там, угощение. И вот мы приехали в Майяпур, и группа Саньяси шла навстречу, мы не знали их. Саньяси, они приезжали в Россию, группа Саньяси с дантами, увидела русских преданных, остановились, стали смотреть на нас в упор, рассматривать это вот подробно, каждое лицо, улыбались, Харе Кришна, Харе Кришна. Ну что такое? Русские преданные, вы все дети Прохлада Махараджа. Вы там думаете, вы ничего делать там не можете, у вас там невозможно встретиться, там киртаны прочее. Мы, конечно, все это делали. И в конце концов программы были каждый день на Махаты. В основном проповедовали, конечно, на улицах. Вот через милицию как-то еще. И милиция быстро стала нашим другом. Много отделений уже нас знали хорошо. Люди, особенно которые нас слушали, всегда защищались. Мы чувствовали такую поддержку удивительную. Хотя вот власти были против, а все остальные были за. Такая колоссальная была поддержка. Всем нравилось, что мы выходим на улицы, что-то необычное. Мы выходили на Невский проспект. Если мы знали, что если будем в Тхоте, то мы только дойдем до Харинамы и не успеем начать ее. Нас уже пригласят в машины и развезут, куда нужно, все уже. Встретят, то есть, уже ждут-то. Поэтому брали с собой Тхоте в сумочку. Это было просто там, что-то такое. Матрицы, шторы какими-то там красили. Такое было. Не знаю, были тогда кого-то сари, по-моему, на одно, я не знаю. Потом подарки привозили, были уже эти вещи. А так мы сшивали просто не какие-то. Вот есть такие солдатские, знаете, курты из-под колесом, там вот курты. А вот такие курты одевали, красили. Ты использовали что-то. Все были в шафране, все. И грехат, и брамачари, все носили шафран, потому что никто не хотел в этой условленной живой. Дети, отцы, все были в шафране. И матери на них просто не налюбовались, брамачари. Ну, может, в принципе, значит, мы брамачари, все мы думали. Какие мы грехи? Мы брамачари. Вот такая наша была гордость. Но мы брали с собой в сумочку это все, чтобы нас никто не замечал. Мы ходили на Невский проспект, памятнику Пушкина. Пушкин, знаете, это русский музей. Это лето, это, так сказать, туристы со всего мира, и со всей России, это Петербург, центр культуры, там огромное количество людей. Лавочки вокруг этого Пушкина, люди сидят, едят мороженое, там наслаждаются атмосферой. С вспоминают, что тут был Пушкин когда-то. И тут люди подходят со странными сумочками на плечах. Кто-то чем понимает, просто не какие-то разворачивают. И все сразу смотрят, что это такое. Потом оборачивают просто вокруг себя и завязывают здесь. Так, 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 что-то за странное. Они стоят со скамеечек, отходят чуть подальше, но не уходят. А наоборот, им еще интереснее становится. И уже вот так вот толпятся вокруг нас. Они оборачивают вокруг себя эти простыни, а потом снимают брюки. Вот это да. Что-то здесь будет интересное. Сразу могли интриговать сразу всех людей таким образом, пока переодевались прямо на улице. Брюки снимали, завязывали. Вот так, между ног туда, это складывали сюда, все смотрели, не отрываясь. Потом снимали эти, одевали курту. Все это на виду было. То есть можно это быстро сделать и начать киртан. И начинали киртан. Все, уже аудитория была готова к тому времени полностью. 200 человек сразу собиралось, может больше, это Невский проспект. Все ждали, что же будет дальше. И киртан продолжался, барабан был, каратавы, все это было, и милиция приходила. И люди, знаете, просто не могли нас, потому что они должны понять, что это такое. Когда милиция разгоняла, они сразу кричали: уходите отсюда, не мешайте. Что они плохого делают? Нужно поговорить с людьми. И она вот так фуражку милиционеру на глаза и выталкивали его. Он просто не знал, что делать, что все были против него. И потом мы проповедовали, потом кого-то, может быть, милицию брали, кого-то отпускали, там всегда были какие-то интересные цены. И мы чувствовали эту защиту, потому что был с Мараном. Вот этот бесстрашие, он приходит, конечно, вот полностью погружен в сознание Кришны. Он просто думает, он другими глазами смотрит на мир. Объект еще как будто бы не существует для вас в этом состоянии сознания. Мы ходили на улицу и смотрели, как группа захвата, знаете, вот Майя перед нами, так, с чего начать, тут Майя, какая Майя, так, ага, вот человек, говорит, кажется, у него что-то в нем есть, пройди-ка к нему. Кто-то подходил, показывал Гиту, великое событие было, человек просто интересовался этим. Телефоны, записные книжки у меня были вот такие толстые, с телефонами, с именами, у каждого у нас были такие книжки. Потом мы звонили после этого, только об этом говорили людям, приглашали на программы. Думали, как же все-таки его привлечь, чем же еще может просада. Специально приходили к ним домой, просад относили, встречались на улицах еще раз, что-то передавали, мантру писали, то есть много-много усилий, что мы думали об этом. И верили в этот процесс. Позже мы убедились, что это не так просто распространяется. Они говорят, что не просто вот Гиту дал и все, или там мантру написал, или просад он попробовал. Нет, тут он еще не становится преданным. Смотрите, он уже 10 лет, как ест просад. Не думает даже еще предаваться Кришне. Мы думали, что, может быть, не так могучный процесс, но на меня это так влияло, кусочек просада сделал мне вредным, на какое-то благовоние просто и все. Но почему же люди странные? И наша вера могла пошатнуться. Может быть, я в мае, может, я в иллюзии, может, я что-то придумал. Люди намного труднее смотреть, многие с большим трудом принимаются на перечень, просто не понимают ничего, не хотят понимать. Но Прабхупада сказала, одна строчка, одна шлока из Бхагавад-гиты, а если сейчас прочитать, то станет преданным. Я думал, наверное, Прабхупада преувеличивает, чтобы как-то, ну, вот, значение придать этому процессу. Это какое оскорбление? Святого имени. По счету. Шестое оскорбление. Это преувеличение славы Святого имени. И такие мысли тоже приходили. Но позже, когда мы собрали эту книгу с письмами преданных, о том, как они пришли в сознание Кришны, я нашел массу подтверждений, что Прабхупада сказал. Одна строчка из Бхагавад-гиты была причиной прихода в сознание Кришны. Одна шлока. Вид Бхагавад-гиты. Киртан, несколько слов святого имени, все. Вот я иду по Невскому проспекту, например. Только он выяснился недавно, я даже не знал об этом. Это 86-й год. Преданных мало. Мы так радовались, когда видели преданных на улице. Это чудо было, если на улице преданного увидеть. На Махаты собирались, столько счастья было. Там маленькая была группа, но такая сильная была дружба, семья, очень могущественная. Я иду по Невскому проспекту, идет инициальный преданный. У меня просто шок, знаете, даже под первую радость. А у нас было наставление, например, если где-то встречаетесь, должны петь святое имя сразу. Двое, трое, неважно, сразу спойте киртан. Вот это главный смысл встречи должен. Вот у нас было такое наставление, мы ему следовали. И тут Невский проспект, и мы встретились. Ну что, надо пойти куда-то спеть киртан. Мы не можем так разойтись. И мы присели с ним прямо на ступеньках, вот тут Невский проспект, ступеньки храма какого-то были здесь же. Тут идет тротуар, где люди тысячами ходят. Мы с ним присаживались на ступеньки. У него такие маленькие подпольные караталы были, тихие такие. Дым, 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 дым. Ну, поем какие-то. Он зайдет инициированно, я подпеваю, вот, мы с ним говорим, сидим, поем минут 15-20, мы пели, глаза закрыли, поем себе. Нам все равно, пока люди ходят. Мы открываем глаза, 200 человек стоит вокруг нас и спрашивает, что такое. Объясняйте теперь. Давайте, рассказывайте. Это же были коммунисты, они не проходили мимо. Если что-то было не так, как в коммунизме, сразу нельзя, а что это такое? Они были подозрительными. Ну-ка, давайте, рассказывайте. Если отличается от коммунизма, сейчас нужно поправить немедленно, поставить свое место. А если это лучше, значит, принять это. То есть все, как бы, люди были, коллективизация была, понимаете, у них было коллективное сознание. Поэтому сразу толпа образовывалась. А в западном мире индивидуализация, каждый сам по себе, поэтому рассеяно все. Вот в России тогда так было. И мы проповедуем людям. И милиция, да, милиция заканчивает наш разговор. Все, и на работу мы не пошли. Я на работу шел вообще. На работу некогда, потому что киртан был, но тут программа случилась прямо на улице. И я забыл, что я хотел сказать, пример привел. О чем я до этого говорил?
То, что иногда
Да-да-да, преувеличение, да-да. И вот, когда я забирал эту книгу, одна преданная написала историю, как она пришла в сознание Кришны, и я описала этот случай. Иду я по Невскому, и там толпа стоит. И я знаю, что ж там такое. И там два человека сидят на ступеньках, поют Хари Кришна. Она сейчас инициированная преданная. Она говорит, я просто услышала в то время и пошла дальше, все. Больше ничего. Услышала, пошла дальше. И впоследствии она крикнула движение в один момент просто. Просто пошла на киртан, снова услышала, стала танцевать, потом в храм, все, и там осталось ночевать сразу. И заночевала там на 10 лет. На беговой там даже еще опыт не было, надо еще строить, она уже там зимой жила. Вот, представьте, такая была решимость. Это был смаранным. То есть люди могли так вот принимать всерьез, всерьез это все, потому что аскеза, да, она помогала нам, вот эта внешняя аскеза русская, не было вот этого западного излишества такого, но она тоже помогала быть сконцентрированным. Сейчас труднее при этом, я понимаю, вот в такой атмосфере, когда много рекламы всевозможной, много каналов по телевидению, и показывают, ну, уже что ни попадя, вообще все, что угодно могут показать, ярко, красочно, близко, в цветном виде, качественно. Это трудное дело. Контролировать что-то труднее, но вот этот смаранам, он помогает. Если мы будем шраванам киртана постоянно, наш ум станет сильным. Мы сможем поддерживать нашу медитацию. А медитация — это миссия. Если миссия ослабнет, мы станем не отличными от обычных людей. Даже повторяю Хари Кришна мантру. Ну, немножко благости, конечно. Но Прабхупада различия большого не будет отличными. Не будет какого-то особого могущества, явно выделяешься, понимаете, как вот Прабхупада. Раз, как светящая личность пришла в Америку и просто там перевернулся на своем мире. Такая энергия у него, Господи, читания, такие полномочия. Старик, сияющий, знаете, привлекающий молодежь. 70-летний, кирданами, проповедью, своей энергией, моложе всех, быстрее всех ходит, умнее, быстрее мыслит, в блаженстве весь. И это проповедь, это миссия. Таким образом, Прахлад Махарадж, он был на уровне с Мараном, поэтому Господь Вишну лично поддерживал его, и никакая цивилизация, даже вся Вселенная, не могла остановить его, то есть разрушить его веру. Он был как бы сам в себе полноценным. И поэтому он провел чудеса, которые трудно сейчас поверить, как сказка описывается, но в Вишну Пуране говорится, что Хираньякашипу в конце концов сказал, когда не мог убить сына, сказал, вот есть еще одно средство, на дно океана, обвяжите его прямо камнями и цепями, бросьте на дно океана, самое глубокое место, и там завалите это место скалами, горами, камнями, сделайте Эверест, гору над океаном. Вот что сделал Хираньякашипу. Самое глубокое место в океане, бросили на дно его, Прахлад Махараджа. И соорудили гору, которая возвышалась высоко, высоко над океаном. Теперь он не должен выжить, подумал Хираньякашипу. Он не должен выжить. Он сомневался все еще. Необычный был ребенок. И Прахлад ждал, говорится там, когда отец закончит делать все, что он хочет. Как сын он уважал отца. Он не имел гнева никакого, он видел все по-другому, он видел все с точки зрения воли Бога. Он не имел конкретно каких-то обид и претензий ни к одному живому существу в этом мире. Он знал, что все находится под контролем Всевышнего. Если мой отец делает это угодно, значит, Богу. Он просто ждал, когда это закончится, а потом просто взял одну руку и выпрямил ее, и все разрушил. Каким образом? Он был связан с Вишну. Это не его энергия. Это был связан с Вишну. Он мог делать любые вещи. И в В этом и заключается секрет сознания Кришны, что вы можете одного человека послать в какую-то экстатическую страну, и он может изменить ее. Как сделал Прабхупада? Приехал в Америку, потом приехал в Россию, потом в другие страны. И там, где он был, везде появились преданные. И весь мир меняется. Один чистый преданный. Он просто полностью думает об этой миссии, поглощен. Смарана, такой могущий, такой чистый ум, такая сила. Но Хираньякашипу он поработил Вселенную с помощью гнева. Это другая энергия, это личная энергия. Мы знаем, что контролировать этот мир при помощи гнева только возможно. Вишну контролирует этот мир по-другому. Он позволяет каждому делать то, что он хочет. Эту энергию живых существ он знает, как организовать. Он же Вишну. Никто даже не замечает контроля при этом. Ни одно живое существо, птица выполняет свое предназначение, кошка свое предназначение, не знает даже об этом. Но они действуют свободно при этом. Смотрите, есть высшая воля, индивидуальное желание, и Бог совершенно как будто отсутствует. Он настолько умело управляет. Тогда как живое существо, оно не может быть таким всепроникающим в количественном отношении и таким благостным в материальном деле. Оно управляет при помощи низших гун природы. Оно подавляет, пугает, насилие совершает, организовывает, аппараты насилия какие-то, государства, структуры, где должны быть, финансы, количеством пищи, количеством вещей, денег контролируют людей. Таков контроль. Таков контроль в этом мире. Хираньякашипу достиг максимума в этом отношении. Но он был построен на гневе, поэтому даже контролируя всю Вселенную, Хираньякашипу не чувствовал счастья. Гнев разрушает все лучшие качества. А если нет хороших качеств, человек страдает. И почему же люди страдают? Нет хороших качеств. Вот вся причина. А почему нет? Гнев, раздражение, неудовлетворение. Почему? Вожделение. Я Бог. Я в центре наслаждения. Я желудок творения. Меня удовлетворяете. Мои мысли понимаете. Почему со мной не соглашаетесь? Почему меня не уважаете? Не видите, что я здесь? Где ваша культура? Где ваше образование? Вот эти вот вещи, это вот ложное эго, это желание наслаждаться вот таким образом. Вызывает вся остальная цепная реакция. Хираньякашипу, это же демон, вот он играет эту роль. Он будет врагом Бога. Настоящим. Ну, достойной личностью. То, что он сделал, конечно, достойно. Он порадовал Господа Нарисимхадева, когда тот убил его. Получил великое наслаждение. Он терроризировал всю Вселенную. Всю Вселенную терроризировал. Всех его преданных, которые молились ему, молились, полубоги молились. Прохлад, чистейший преданный. Вот это уже не вниз. Нарисимхадева. Он принял форму Вишну, принял форму Нарисимхадева. И что же он сделал? Он проявил гнев. Но гнев и милость Бога одно и то же. Абсолютная платформа. Он проявил такой гнев, что даже Хираньякашипу разрушился. Он показал настоящий гнев, трансцендентный гнев, который разрушает материальное ложное эго. И возрождает живое существо с духовной величией. Это трансцендентный гнев. То есть наш гнев, он может разрушить только тело, чем в конце концов. Бомбу бросил, и остался пепел. Все, я покончил с ним. Нет, он родится снова, не покончил. Он родится снова. И он уже сделает эту бомбу, где-то эта бомба есть на твою голову уже. Она уже нацелена, карма. Таким образом ничего не придет. Но Вишну не продолжает карму материальных законов, вне этого всего. Если он гневается, он разрушает все материальное существование. Все, он больше не рождается в этом. Все, разрывает цепь рождения и смерти. И Хираньякашипу получил освобождение, но просто потому, что гневался о Боге и думал о нем. Ну и насколько же Прабхупада говорит, преданный достоин милости Бога, если даже путана получила освобождение, желая убить Господа отравленным молоком, насколько же достойно освобождения, преданный, который крутит любовь к нему. Кубжа, все, что она сделала для него, лично, немножко сандалу-бхакти предложила ему. Все. Он его вознаградил 100% успехом сразу. Говорит, это очень просто, с этой точки зрения. Если это делается с настоящим чувством, вот это вот. Сознание Кришны. И вот Бхагаватам описывает эти примеры чистых преданных, их успех. И это выглядит сказкой, потому что это очень могущественные истории, могущественные цены, у них трудно поверить. С точки зрения материальной куны, это невозможные вещи. Никогда мы не видим такого опыта в материальном мире. При всех попытках построить какое-то здесь общество гармоничное, ничего не получается, утопия. Это совершенно невозможно. Это невозможно в материальном мире. Это утопия с точки зрения материальных законов. Но духовный мир существует, говорится в этом. И есть чистый преданный. Мы можем видеть, какой же духовный мир, по примеру, нескольких чистых преданных, которые являются вот этот мир материальным. Является ли это, что проповедовать, и они постоянно думают о Кришне в этом теле? Они не связаны ни с потреблением, ни с производствами этой экономики, этой политики, вне всего этого. Трансцендентные законы. И они управляют этим миром, на самом деле, трансцендентные законы. Думаете, политики управляют? Они просто пешки. Один преданный, эту историю мы не напечатали в книге, она слишком крутая. Ну, слишком, чтобы это уже на уровне сказки выходит. Но один преданный, тем не менее, он делился. Он не написал эту историю, хотя я хотел, чтобы написал. Но потом я понял, что лучше такие истории не публиковать. Но я по секрету вам расскажу в Харькове только. В узком кругу. Он из бандитской группировки был. Человек, он стал преданным. Это бандитская группировка, я не скажу, какой город, конечно же, имя, ничего этого не скажу, но просто факт. Ему было трудно стать преданным, потому что его не отпускала группа. Не так легко, если вы бандит, стать преданным. У вас уже есть общество, все, оно вас контролирует. Там контроль сильный очень. Контроль гневом, контроль хирани кашипу. А он имел опыт клинической смерти и видел ямадутов. Вот это был толчок в нему в сознании Кришны, вот этот опыт. Не знаю, что там случилось, но он видел этих существ, которые к нему приближались, очень страшные. А потом увидел Бхагава там, эту картинку от Джамилы. Подумал, ничего себе, так я это все видел. Это не единственный случай, много таких примеров было на Западе, люди видят эти вещи. И он, ну что, молился Кришне, конечно, хотел, не знал, что делать. И однажды они пошли в ресторан, люди. Так было? А, не бандит. И стал преданным. А этот вот был бандитом. И он пошел в ресторан. И вся группировка пошла в ресторан. На ночь сняли его. И говорит, в эту же ночь была с нами разборка неожиданная. Ворвалась другая группировка вооруженная. И стреляла в нас. Там у них свои дела бандитские. Вот внезапно ночью они там берут, там пьют, и друг двери, знаете, с грохотом вылетают, и там люди с оружием, с пистолетами. Я, говорит, был в шоке. Я думал, все, нам всем конец просто, всем сейчас, всех положат здесь. И я в этом стрессе, состоянии вижу, что за каждой спиной вот этого бандита Ямадут стоит. Мне говорит, что-то открылось такое. Стоит Ямадут, и они стреляют, но туда, куда показывает Ямадут. Куда он показывает пальцем, точно так, туда же выстрел сразу же. И замерли сразу же. Постреляли несколько, вот Ямадута просто показали несколько человек, их убили, и они сбежали оттуда. Я, говорит, стою, пули просто мимо пролетели все, на меня никто не посмотрел, Ямадут не показал мне пальцем. Как бы и то ли не заметили, да еще что-то. То есть все, главное, все лежали. Лужи крови, там все вот это. Мгновенно все потом, этот шок, стресс, но он бандит, он, в принципе, видовидовал всякий. И Ямадуты спокойно подходят. И когда какие-то подходят, они там наслаждаются, смотрят на эти тела. Им так приятно, это их работа вообще. Сейчас забрать эту душу, эту вытащить, вырвать с болью, с наслаждением, жестоко, веревками, цепями, ключами. Я, говорит, прям вижу, как это все происходит, я в таком ужасе был. Я, говорит, не из робких людей вообще-то, но тут, я говорю, в таком ужасе. И говорит, они проходили прямо вот рядом, Ямадуты, но на меня не смотрели. Смотрели только на своих жертв. Контролируют чувства полностью. И когда возвращался уже с выдернутым этим, тонкое тело, оно издевается, оно вопит, оно вообще. Проходит мимо меня, так краешком глаза, говорит, до тебя еще доберемся. Пошел дальше. Я думаю, ну уж нет, я теперь Хари Кришна. Эту историю мы не напечатали в книге, понимаете почему? Тоже слишком. Но преданные во все верят, поэтому. Что не расскажи, преданные во все верят. Преданные верят в Кришну, в Анастасию, в полубогов. В то, что собаки могут уйти в духовный мир. Преданные во все, что на рассказе, все принимают. Поэтому я вот преданным рассказываю это. Для преданных это можно, для непреданных, я думаю, не нужно. И такого трансцендентного опыта, если мы начинаем развивать смарана, мы видим, что на самом деле эти законы так и есть, существуют. Несколько преданных подходило ко мне и говорило, я чувствую, что это собака, мой родственник в прошлой жизни. Мой отец буквально воплотился в этой собаке. Несколько человек подходило и говорит, я вижу, характер тот же самый, все отношения сохранились. Я говорю, просто вспоминаю отца, смотрю, отец в этой форме жизни. Есть как бы такой интуиция у преданных. Может, надо мне еще придумывать что-то, но в принципе это существует, если мы с Мараном, если имеем с Мараном, это мистическая ситха. Многие тонкости могут открыться в этом мире. Что на самом деле реинкарнация, она прямо на глазах происходит. Карма работает здесь же все. Сверхдуша в сердце каждого находится, в ядре каждого атома, все это присутствует. И немножко с Мараном этот свет пошел, и мы начинаем видеть, что это за мир. И что мы начинаем тогда делать? Распространение сознания Кришны. Ничего другого вроде не останется для этого. Это естественная деятельность. То, что Прабхупада нам дал, как правило, предписание, это естественная деятельность в сознании. Кришна имеет трансцендентное видение уже. Он будет говорить о Кришне, слушать о Кришне, думать о Кришне, поклоняться Кришне, распространять книги, проповедовать. То есть быть занят преданным служением, практикой. Мы, практикующие преданные, вот это наша жизнь, нужно пройти от практики от начала до конца. Иначе гнев придет. Человек 20 лет практикует сознание Кришны, не 15, потом гневается. А что я, собственно, имею за эти 15 лет, если он так и не развился сознание Кришны? Теперь должны уводить деньги, а я ухожу в маю. Иначе в суд подам на ваше движение. Видите, гнев возникнет. Если я не получаю чего-то материального, будет гнев, потому что сюда я прихожу, отдаю, а что я получаю? Кому-то платят за Хари Кришна мантру? За чистое предложение кому-то платят деньги? У кого-то есть корочка, что он чистый преданный, удостоверение. Пенсия вообще вам будет на этом основании? Видите, никаких гарантий нет. Это просто бескорыстное служение. Это наша жизнь, мы просто предаемся Богу, и мы надеемся, полагаемся на Него. Сознание предано. Но пока есть смарана, пока есть этот вкус, пока есть на самом деле духовное развитие. Но вот когда мы забываем Кришну, мы сразу думаем, о, погодите, какая майя, какая иллюзия, какой обман. А что я имею? Где деньги? Я этому движению столько дал, а что я должен иметь? И поэтому это важный очень момент, что с Мараном поддерживается не личными усилиями, а не только, нет. И именно Вишну может это делать. Прохлад Махарадж получал непосредственно от сверхдуши это памятование. Это означает, что нужно удовлетворить Господа Шраванам, Киртанам, и тогда появится эта способность. Не просто напряжение ума или какая-то аштанга-йога. Нет, преданные не занимаются этим. Преданные просто служат Кришне. А с Мараном приходит как милость, самадхи. Состояние памятования Бога приходит как милость. Это означает, что наше служение достигает успеха. Смарана тоже близкое сознание к трансцендентному. Хотя и киртана говорит достаточно, чтобы поддерживать смарану. Киртана — это лучшая часть бхакти. Все ачарьи говорят об этом. Наше дело — киртан. Смарана будет как побочный продукт. Собираться, воспевать святые имена — это путь век Кали. Прохлад Махарадж жил в другую эпоху. Мы этого достигаем век Кали при помощи воспевания святого имени. Хари Кришна. Вот вопрос.
Вот такой вопрос, можете пришить. Часто оба клинической смерти, люди выходят из тела, ведь какой-то свет любви. Что это может означать? Это какие-то плавишь тела или люди, они видят, они могут. Что это такое?
Да, есть. У каждого человека есть какая-то греховная деятельность и благочестивая деятельность. Два счета на банке. Скажем, царь Нрига, помните эту историю, у него был огромный запас благочестия, гигантский, он мог достичь Брамалоки. И один грех, корову перепутал. Вот один. Для царя это был, существенная ошибка, существенная для его уровня. Потом, когда он умер, Ямарадж спросил его, у тебя есть также грехи. Что ты хочешь сначала получить, какие плоды? Благочестивые или греховные? Царь Нрига, он совершил ошибку в Прабхупаде. Он мог бы сразу сказать, благочестие, а там бы нейтрализовался грех. Но он подумал, сначала грехи я нейтрализовал, а потом он наслаждался беспрепятственно, жить счастливо. Он ошибся. Вроде хорошо, стань ящерицей, выйди из колодец. А долго, Кришна его сам тащил. Запас благочестия был большой. Так вот, я слышал так, что если греховная карма преобладает над благочестивой, то человек умирает в страхе. Сначала получает все плохие вещи. Если благочестивый преобладает над греховными, умирает в счастливом расположении духа. То есть это какие-то хорошие сферы. А потом получает греховные реакции. Но если у него греховная карма увеличивается, больше происходит, то он сначала получает плохие реакции. Царь Нрига, он на выбор, я могу сказать. Ты можешь даже сам выбрать. Настолько был уважаемым человеком. Нас никто спрашивать не будет. Просто все известно, вот такое количество грехов накопилось, все, зашкалило, вот достигло предела, и смерть наступает. И тут же Ямадуты выполняют свою роль. А потом он, эту благочестивую карму, сохраняется, когда уже очистится от грехов, а поможет ему снова вернуть человеческую форму жизни. Как-то
как-то это начать нормальную обычную деятельность. Если же у человека большая хорошая карма, он получает сразу хорошие плоды и еще может нейтрализовать прошлые грехи, то есть еще возможность продвигаться дальше, заслуга еще дается шанс. Царь не совершил ошибку, но в природе ошибок не бывает. Если бы Махараш его не спрашивал, то обошлось бы без этого воплощения. Но Махараш спросил его. Тест.
Можно понять как-то механизм? Говорится, что даже 1/11 секунды достаточно общения с чистым бредом, и это может повлиять на жизнь. Это должен быть уже готовый человек, который изменится в лучшую сторону. Или, ну как это понять? Как человек становится?
Хорошо. Одно мгновение, то есть лава матра, это 1/11 секунды. Может изменить жизнь. Бхагаватам тоже говорится об этом, что одно мгновение достаточно быть в сознании Кришны, чтобы человек встал на правильный путь. Вот это имеется в виду. Одно мгновение просветления, человек уже знает, куда идти. Все. Ну, представьте, темная комната, он не знает, куда идти. Идут вспышка. Одно мгновение. И он уже заметил выход. Все. Это решает уже эта вспышка, она разумна. Это не случайно, что вспыхнуло, знаете, вы не знаете, что откуда. Нет, нет. Это, так сказать, дается в нужный момент человеку. Очень удачно это выбирается момент, особый момент, чтобы человек это принял правильным образом. Как? К обеду же ложка дается. Вот там сейчас ложки, обед же будет, 2 часа, вот ложки сразу возьмите. Нет, вот когда обед, дадут ложки, так же здесь. Когда это нужно, необходимо, это приходит человеку. Об этом обычно не беспокоиться, потому что это уже Кришна этим это все контролирует.
Возвышенно звучит, 1 секунды достаточно.
Достаточно.
Но человек готов, получается. Ну, ложка к обеду.
Да, он должен быть готов к принятию этого. К принятию этого. В этом смысле. Должен быть голодным. Значит, если ему ложка даже в обед, если не говорю. Предлагаться не будет. Может быть потом? Сейчас у нас Бхагавата там тема, да? Хорошо?
Вот только что говорили, что если больше человека греховный поступок, то он сначала получает плохую карму. Но я слышал совершенно противоположное утверждение, допустим, про Пандаву, что наоборот, если у человека немножко грехов, то сначала он получает, изживает плохое, а потом там отправляется на райские планеты. То есть, наоборот, чего меньше, он сначала получает, чего меньше. А потом уже...
Может быть, тут есть разные тонкости. Я думаю, что разные варианты могут быть. Что касается кармы, свободы выбора, вариантов может быть много. Например, человек живет... Да, если он живет благочестивой жизнью, например, и совершил преступление. То его уже посадят сразу же. Вот подтверждение вашей теории. Не буду ждать, пока он понаслаждается всеми своими благочестивыми заслугами, сразу тебя посадит, верно? А сидит снова выпустит, чтобы на этом фоне. Бывает по-другому, что пока греховная чаша не наполнится, как, скажем, царь Ирод, вот такие вот, все думают, как он вообще живет, такой человек? Столько грехов делает, вообще против Бога, он живет и живет и живет и живет. Должна наполниться чаша кармическая. И когда она наполняется, когда она уже, так сказать, достигает предела, тогда он уже получает.
Мы знаем предыдущие жизни некоторых демонов. Вот. И иногда это бывает так, что они в прошлой жизни занимались какой-то духовной практикой, но совершали какие-то оплошности в этой духовной практике. Ну, не оплошности, а ошибки. Поэтому не рождались демоны. И вопрос в окружении Кришны, вот эти вот демоны, которые приходили в окружение Кришны, это какие-то, ну, как они становились, достигали такого положения, чтобы соприкоснуться с Кришной непосредственно. Означает ли, что у них должна быть обязательно какая-то духовная практика или какие-то, ну, что-то в прошлом?
Да, да, это определенный уровень. Как красильщик ткани в Матхуре, он мог видеть Кришну лицом к лицу, они встретились. И говорится, что это благодаря его прошлым заслугам, практике йоги, аскезам прошлым. Хотел увидеть Бога, он увидел его, но он не развил также бхакти при этом. Потом вышел конфликт, и Кришна отрубил ему голову при встрече. Он увидел его, но для того, чтобы Кришна отрубил ему голову.
То есть все демоны, они вот соприкасаются с Кришной благодаря какой-то духовной практике прошлого. И мой основное, что меня интересует, что получается, что из-за наших ошибок мы можем в следующей жизни родиться демонами по духовной практике. То есть может ли быть такое?
Из-за оскорбления происходит. Можно, может быть такое. Есть демоны, которые только и думают о Боге, как атеисты, они же думают о Боге постоянно, пишут книги против Него. То есть они погружены на самом деле в этот процесс. То есть это в прошлом они практиковали какую-то духовную жизнь, но совершали оскорбление. Что демоническое сознание равносильно сумасшествию. Равносильно сумасшествию. То есть человек сходит с ума из-за оскорблений. Это общий принцип.
Вы говорили, что любовь это, как правило, это обмен, вот какой-то, ну, такой отношениями. И также прозвучало, что любовь это также служение, ну, ничего не ожидая взамен. Вот. Просто человек должен выполнять свои какие-то обязанности, и потом, когда что-то придет, любовь. Вот я хотел узнать, все-таки нужно надеяться на какой-то ответ, или это делать можно бесконечно, и в конечном итоге для чего это все делается? Это чуть-чуть непонятно.
Если мы не получаем ответ?
Да.
От Кришны? От Кришны получаем сразу ответ. Всегда. Не всегда можем это воспринимать. Тоже получаем ответ, но разный. Может быть, не такой же точно, но в уме какой-то ответ получаем. Накапливается это в умах людей, наша благочестивая деятельность. Не сразу они будут отвечать. Не сразу будут верить в наше благочестие. Например, если я был тут грозой этого района, я решил делать добродетель, сначала буду пугать людей и продолжать. Вот теперь я добрый, вот он то, вот он это. Не, спасибо, ничего не нужно. Но постепенно я это делаю. Год, два, пять, десять. Он начинает верить, он на самом деле изменился. Начинаются отношения.
Когда он бескорыстно пытается служить, вот я не могу понять, он все-таки делает это для объекта своей любви или для себя все-таки?
Делает для себя сначала, это он сначала эгоистичный человек по природе, куда он? Это эгоизм сначала в нем, но он уже знает шастры, что нужно вот это делать, он начинает практиковать это. Поэтому люди удивляются, чего это ты? Вася, ты чего? Ты же он нормальный эгоист, чего ты? Понес все это по домам, угощаешь кого-то, чего ты с ума сошел, что ли? Они сначала не могут понять, потому что просто как правило предписание принимает, он еще не такой, конечно, но он делает, он меняется. И начинает понимать, о, этот Василий, смотри-ка, надо помочь ему. Надо делать то же самое, это здорово. То есть нам нужно время какое-то. Не сразу мы получим именно этот отклик, какой мы хотим. И, собственно говоря, мы не должны так думать, что мы достойны сразу отклика. Вообще, что мы достойны отклика. С почитанием, ну, ты не можешь обнять, можешь растоптать ногами вот так вот. Одно и то же будет. Я не жду ничего, я просто хочу служить себе. И тогда приходят плоды, которые он уже не хочет. Вот тогда они придут. И эти плоды он тоже используют на Кришне. Вот это уже правильно будет. Так он хочет плодов, плодов не будет тех, которые. Кришна, он мудрый очень. Его нельзя просто купить. Не. Нужно быть терпеливым в бхакти-йоге.
Вы ранее как-то говорили, что вы получили
света это необходимо, это просто наше восприятие, что мы совершаем что-то через действительно нужно какие-то ошибки совершать для того, чтобы получить какие-то благословения.
Верно, аскезы необходимо совершать всю жизнь преданным. Но аскезу мы не принимаем сами, мы получаем от гуру ее, как миссию. Это есть аскеза. Это главный аскез. Что-то хочется получить. Да. Вы получите удивительный плод, Кришна, который даст просад, время просада. Это произойдет всякие ожидания. Не беспокойтесь на этот счет. Духовный плод это превосходит все ожидания человеческие. Вы даже представить не сможете, что это. Все, что мы видим вокруг, нас иногда может привлекать, но лучше потерпеть, подождать бхакти. Когда портали Молочный океан, демоны и полубоги, много хорошего выходило оттуда, и Вишну предупредил заранее полубогов. Все, что появится, не обращайте внимания, до конца доведите процесс. В конце Амрита будет. А там великие вещи исходили из этого океана. Очень привлекательные, но не помню настроение Вишну, не отвлекаться ни на что. Нужно качать на результат. Я знал одного преданного, который повторял 16 кругов, стоя на одной ноге, вытянув руку с мешочком вперед. Вашими. Брамачари был такой. Это было что-то, конечно. Весь Ашам беспокоился. Потом кто-то встал на голову, то есть начались какие-то странные вещи. Стой на голове, стал мантру повторять. Такие происходили моменты. Ну и они развили демонические качества потом, эти люди. И у них были трудности, потом они отказались от этого. И сразу встал на места. Гуру дал хорошую аскезу, благости, трансцендентную аскезу.
Мы можем попасть в духовный мир только исключительно, если мы приобретем стопроцентную прему, любовь к Богу. И на другой лекции я услышал, что преданный может даже отойти от движения сознания Кришны и оставить тело, уже не будучи в сознании, но по милости Шрилы Прабхупады буквально пинками его в этот духовный мир загонят. Так вот,
что вам больше нравится?
Что и получится.
То есть прямо можно получить, то есть один ответ относится к восходящему процессу, это садана, нам говорят, садана, делайте садану, вдохновляют. Пока прямо не получите, духовный мир не уйдете, работайте. Можно так сказать. А другой говорит, крипа. Сколько вы садана не будете делать, и не получите при помощи столько садана, ее не сможете получить, крипа нужна. Правильно, и то, и другое правильно. Это две рельсы, говорит, поезда пропадают, говорит, нужно то и другое. Что кто-то из христиан говорит, нет, только крипа, зачем садана? Пей, ешь, веселись, греши, но потом просто иди и получи крипу, отдай грехи Иисусу. Он тебя благословит и все. Кто-то говорит, нет, только собственным трудом, аштанга-йога. Никакой крипы, почему здесь крипа? Кто это может дать еще? Ты сам должен все это сделать, иначе какая-то цена тебе просто это дали. Вот есть два мнения, но вообще должны быть два направления одновременно. И садана, и крипа. Садана означает, что мы достигаем премы так вот постепенно. При помощи садана, конечно, премы нельзя достичь. При помощи усилий просто. Силы имеется. Но как при помощи силы достигнуть премы? Это не противоречивое понятие вообще. Према это и есть просад. Это милость. Это пуштимарк, то, что мы сейчас практикуем путь милости. Не путь аскез. Поэтому нас могут пугать, соблюдайте садана бхакти. Это правильно, надо соблюдать на бхакти. Но без крипы мы не получим прием. Потом обращаемся к Господу Читания, видите, что Он дает эту милость. Он, так сказать, такое вот милость и воплощение. И то, и другое необходимо. Рупа Госвами называет два препятствия, есть от шести нияма граха, помните, это соблюдение правил предписания без знания цели и пренебрежение всеми правилами предписания, вот то, о чем мы сейчас говорим. Это два препятствия. Ни то, ни другое не сбрасывается. Харе Кришна, большое спасибо. Шри Гурунтай ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Гаура Премананда.